Глава 12. С водами Стикса связано такое предание. Жила когда-то девушка по имени Родопида. Она была очень хороша собой и любила охотиться с собаками и без них. У нее были быстрые ноги, меткие руки, коротко по-мужски остриженные волосы. Она носила митру и подвязанный до колен хитон. Однажды ее увидела Артемида, похвалила девушку, подозвала и пригласила охотиться вместе с собой. С тех пор они стали охотиться вместе, и Родопида поклялась Артемиде оставаться девой, избегать мужчин и не потерпеть оскорбления от Афродиты. Такую клятву принесла Родопида, а Афродита ее услыхала. Разгневалась богиня и задумала наказать девушку за то, что она решилась презреть богиню любви. В Эфесе жил юноша, столь же прекрасный среди юношей, сколь Родопида среди девушек. Звали его Евтиник. Подобно Родопиде, он предпочитал всему охоту и так же, как и она, не хотел знаться с Афродитой. К ним обоим явилась богиня и послала их на охоту в одно и то же место. До сей поры они ни разу друг друга не видали. Артемида в это время отсутствовала. Афродита призвала себе на помощь своего сына-стрелка и сказала ему: «Сын мой, ты видишь эту пару, чуждающуюся любви, враждебную нам и нашим мистериям?» Девушка даже осмелилась принести против меня дерзкую клятву. Ты видишь, как они оба преследуют лань? Начни же и ты свою охоту. Накажи деву за ее гордыню. Ведь ты, во всяком случае, более метко стреляешь, чем она. Оба, и Род, и Родопида, одновременно натягивают тетиву своих луков. Она метится в лань, а он в девушку. Оба попадают в цель. Так сама охотница послужила мишенью. Ее стрела попала в бедро лани, а стрела Рота попала девушке прямо в сердце. И стрелой этой оказалась любовь к Евтинику. Второй стрелой Эрот поразил Евтиника, и увидали друг друга Родопида и Евтиник. В первый раз подняли они очи свои друг на друга и уже не смогли их оторвать. А раны их болели все сильнее и сильнее, так что Эрот легко увлек их в ту пещеру, где теперь течет Стикс. В этой пещере они нарушили свои клятвы. Артемида увидела, что Афродита смеется, и сразу поняла, что произошло. И тогда она распустила девушку в той же воде, в которой та распустила свой пояс девственности. Если женщину обвиняют в прелюбодеянии, она должна войти в источник и омыться в нем. Сам источник мелкий, лишь до середины голени доходит вода в нем. И вот как он вершит свой суд. Женщина пишет клятву на дощечке, обвязывает ее тесьмой и вешает на шею. Если истинна ее клятва, вода остается на своем месте. Если же она солгала, то вода в гневе поднимается до самой шеи клятва преступницы и закрывает дощечку. В разговорах мы не заметили, как наступил вечер, и пришло время ложиться спать. Мы разошлись по своим спальням. Глава 13. На следующий день под предводительством Ферсандра собрался весь народ. Ферсандр в предвкушении своего торжества с усмешкой то и дело поглядывал на нас. Левкиппа была облачена в священную одежду, длинный полотняный хитон с поясом, на голове пурпурная повязка. Босиком она скромно вошла в пещеру. Объятый трепетом, я наблюдал за ней и говорил сам себе: «Я нисколько не сомневаюсь в том, что ты девушка, Левкиппа, но побаиваюсь я пана, моя возлюбленная. С его-то любовью к девам как бы тебе не стать второй Серегингой, но ей удалось убежать от пана, потому что он гнался за ней по широкой равнине. Ты же заперта, как в крепости, так что если вздумается ему преследовать тебя, тебе некуда будет скрыться от него. Владыка пан, будь же благоразумен и не приступай закона этого места, мы ведь послушны ему. Пусть выйдет к нам Левкип по девушкой. Не забудь, что ты договорился с Артемидой. Не обмани же девственную богиню. Глава 14. Так я сам себя успокаивал, когда послышалась чудная музыка, и говорят, что никогда не звучала она так дивно, как тогда. В тот же миг мы увидели, что двери пещеры растворяются. Когда же из дверей выбежала Левкиппа, весь народ встретил ее восторженными криками, а на Ферсандра посыпалась брань. Со мной же началось такое, что я даже описать этого не могу. Одержав эту прекраснейшую из побед, мы ушли оттуда и поспешили на второй суд, к Стиксу. И там собрался народ поглядеть на редкостное зрелище, и все свершилось. Мелита повесила на шею дощечку, источник был мелководен, и вода прозрачна. С радостным лицом Мелита вошла в него. Вода осталась на месте, нисколько не поднявшись выше своего обычного уровня. Когда истекло время, которое Мелита должна была провести в воде, Проэдр взял ее за руку и вывел из источника. Так Ферсандр потерпел два поражения. Ему грозило уже и третье, но он успел убежать домой в страхе, что народ побьет его камнями. Дело в том, что четверо юношей, двое из которых были родственниками Мелиты, а двое слугами, уже волокли Сосфена, которого она велела им разыскать. Ферсандр, предвидя, что подвергнутый пыткам Сосфен во всем признается, ночью скрылся из города. Когда архонтам стало известно, что Ферсандр бежал, они приказали Сосфена бросить в тюрьму. Тогда мы удалились, сильные своей победой и гордые всеобщим восхвалением.